Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня я познакомлю вас с публикацией из октябрьского номера православного журнала для сомневающихся «Фома» в рубрике «Церковь Христова». Статья называется «Что такое свобода?» Автор Сергей Худеев. Чаще всего о свободе говорят как о свободе в политическом смысле, свободе от тирании и угнетения со стороны других людей. Библия начинает рассказ о свободе на этом более простом уровне. Бог Библии – это освободитель, причем освободитель в прямом и буквальном смысле. 10 заповедей начинаются с торжественного провозглашения. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Бог выводит свой народ из рабства, вполне буквального рабства, в котором евреи пребывали в Египте, сломив упорство угнетателей грозными чудесами и знаменями. Невозможно переоценить влияние, которое история исхода оказала на формирование сознания христианского мира. Некоторые вещи, которые сейчас кажутся нам само собой разумеющимися, выглядели довольно странно в добиблейском мире. Бог, который становится на сторону рабов, на сторону угнетенных, на сторону бессильных, против сильных мира сего, это было для современников странной, непонятной и даже возмутительной новостью. Боги язычников символизировали силу, могущество, победу. Они были ближе к господствующим, царствующим слоям человеческого общества и дальше всего от угнетенных и рабов. Но Бог закона и пророков раз за разом оборачивается против сильных и славных и выступает на стороне бессильных и безвестных. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо». Книга пророка Исаии, 58 глава. Не случайно восприятие свободы как универсальной ценности сложилось именно в христианском мире. И даже те, кто восставал и против церкви, и против веры в Бога вообще, думая, что обретут этим большую свободу, сознательно или нет, апеллировали к библейским образам. Библейские пророки обрушивались на неправедных властителей, в том числе религиозных, от имени Бога, и многие движения, выступавшие против угнетения, носили отчетливо религиозный характер, будь то аболиционисты, выступающие за отмену рабства чернокожих, или движение за гражданские права в США в 60-е годы 20 века, которое возглавлялось баптистским служителем Мартином Лютером Кингом. Но в европейской истории сложилось и другое понимание свободы. Свобода не только оторванной от своих библейских оснований, но и прямо восстающей против веры в Бога. Впервые это движение заявило о себе во Франции конца XVIII века, где ряд известных мыслителей стали воспринимать церковь как опору королевской власти и источник угнетения, угнетение от которого надо было избавиться, ради того, чтобы построить новую жизнь на началах разума свободы и братства. Большая часть этих мыслителей придерживалась некой размытой и адогматичной религиозности, веры в Бога, которую надлежало «очистить» в кавычках от церковных суеверий. Но в том же движении появились и чистые атеисты, такие как барон Поль Гольбах, яростно восстававший против любой веры, библейской особенно. Заря свободы, в кавычках, воссиявшая над Францией в годы Великой Французской революции, сначала вызвала взрыв восторга у мыслящей европейской публики. Но потом известия, приходящие из Парижа, начали становиться все более и более мрачными. Царство разума и свободы обернулось царством крови и террора. Начиная с сентябрьской резни, когда толпа расправилась с тысячами людей в Париже и других городах, сочтя их контрреволюционерами, и продолжая адскими колоннами генерала Тюро, осуществившими то, что потом было названо франко-французским геноцидом в Вандее, революция повернулась своей другой стороной. Как писал в своих размышлениях о революции во Франции британский мыслитель Эдмунд Берг, что такое свобода без мудрости и добродетели? Это величайшее из всех возможных зол. Это безрассудство, порок и безумие, не поддающиеся обузданию. С тех пор мир пережил еще ряд кровавых революций, и одна из самых страшных произошла у нас в стране. Провозглашались лозунги свободы, равенства, братства, обещалась свобода от угнетения, люди воодушевлялись мечтами о дивном новом мире, но почему-то все это кончалось резней и установлением такой тирании, что по сравнению с ней низвергнутый революцией режим оказывался образцом свободы. От сентябрьской резни в конце XVIII века до камбоджийских полей смерти в конце века XX обещание свободы оборачивалось большой кровью. Почему? Приведем еще одно высказывание Эдмунда Берка. Значение свободы для каждого отдельного человека состоит в том, что он может поступать так, как ему нравится. Мы должны понять, что ему нравится, прежде чем пришлем поздравления, которые в скором времени могут обернуться соболезнованиями. Свобода от внешних стеснений, если ее обретает человек, лишенный внутренних принципов, оборачивается бедой. «Должен ли я поздравлять убийцу или разбойника с большой дороги, разбившего оковы тюрьмы», – писал Берг, – «с обретением им своих естественных прав?» Это походило бы на эпизод освобождения преступников, осужденных на галеры, героическим философом, рыцарем печального образа. Поэтому свобода, о которой говорит Библия, это нечто гораздо большее, чем просто свобода от угнетения со стороны других людей. В древнем мире разбойники, нападавшие на всех, кто путешествовал по дорогам, были постоянной проблемой. Власти не могли наладить патрулирование или справиться с задачей как-то иначе. Поэтому они пытались компенсировать свое бессилие повышенной суровостью. Захваченных разбойников предавали особенно мучительной смерти, что, как предполагалось, должно было отрезвляюще подействовать на остальных. Мы можем представить себе разбойника, который, как бы мы сказали, гуляет на свободе. Он должен опасаться властей, но, с другой стороны, никто ему не господин. Он не вынужден тяжело вкалывать на какого-нибудь хозяина. Он может направляться куда хочет. И вот этого человека поймали, связали и бросили в темницу. Сохраняет ли он свободу? Очевидно, нет. Толстые каменные стены, железные решетки и суровая стража стоят между ним и вольным воздухом. Наконец его приговорили и по обычаю того времени распяли. Так что он не может даже рукой пошевелить и вынужден терпеть невыносимую муку. Свободен ли этот человек? Сам вопрос может показаться издевательским, но это вполне осмысленный вопрос, и на него существует точный ответ. Человек, который не может пошевелиться, тем не менее свободен принять самое важное решение в своей жизни. Мы читаем об этом человеке в Евангелии от Луки. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Существует свобода, которую ничто не может у нас отнять. В любых обстоятельствах у нас есть выбор. Узник может озлобиться или покаяться. Человек, прикованный к инвалидному креслу, может исполниться горечи, обиды и ненависти ко всему миру, а может обратиться к Богу и стать источником поддержки и утешения для окружающих его здоровых людей. Обстоятельства ставят нас перед выбором, но не они определяют, что мы выберем. Это всегда определяем мы сами. Кажется, свобода выбора – это самоочевидный, непосредственно переживаемый нами опыт. Тем не менее, все мы склонны ее отрицать. Третья глава книги «Бытия» содержит удивительно глубокий и точный рассказ о грехе. Первом грехе, но вместе с тем грехе вообще. «Не ел ли ты от дерева, которого я запретил тебе есть?» – спрашивает Бог у Адама. Кажется, можно дать только два ответа – «да, ел» или «нет, не ел». Но Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». В том, что Адам нарушил заповедь, виновата жена, и косвенно Бог, который ему эту жену подсунул. Адам совершил сознательный выбор, съел запретный плод. Но он говорит, что это выбор не его, что он определен кем-то или чем-то другим, женой, змеем, Богом, только не им, бедным Адамом. С тех пор, как был записан этот рассказ, прошло очень много времени, но отношение людей к своей жизни остается тем же. Мы склонны утверждать, что наши поступки определяются кем-то другим. Мы приходим в ярость, потому что другие люди нас злят. Грешим, потому что другие люди вводят нас в соблазн. Ненавидим ближнего своего, потому что он такой мерзавец, что мы не можем его не ненавидеть. Наши поступки вынуждены окружающими нас обстоятельствами, погодой, страной, в которой мы живем, генами, чем угодно еще, исключая наше личное произволение. Мы не виноваты. Виноват кто-то другой, или, возможно, это всех устраивает мать природа. Почему мы так жаждем сложить себе ответственность? Ведь это чудовищно глупая и разрушительность чисто земной практической точки зрения. Отказываясь признавать свои поступки полностью своими, мы утрачиваем контроль над своей жизнью. Кто оказывается автором книги нашей жизни, если не мы сами? Другие люди, обстоятельства, наши собственные внутренние импульсы, которые мы даже не пытаемся контролировать. На капитанском мостике нашей жизни оказывается всякий прохожий. Наш руль поворачивает всякий случайный порыв ветра, всякая чайка, присевшая на него отдохнуть. Что будет с нашей жизнью? Что будет с нашей жизнью? Ничего хорошего. В лучшем случае она будет просто пустой и жалкой. Мы ничего не достигнем и ничего не обретем. В худшем мы просто разобьемся о рифы алкоголизма, наркомании или закончим наши дни в тюрьме. В самом деле, что объединяет людей, потерпевших жизненное крушение? Их вера в то, что их жизнь и их поступки определяются кем-то другим. Они запили, потому что окружающие относятся к ним по-свински. Бросили семью, потому что домашние никогда их не понимали. Совершили преступления, потому что их довели или вынудили. Даже для того, чтобы на чисто мирском, по всесторонним уровне привести свою жизнь в порядок, надо признать, что мы свободны в том смысле, что сами принимаем решения и сами несем за них ответственность. Иногда люди прибегают к более изощренному способу отрицать реальность выбора и ответственности. Они придерживаются философии, которая вообще объявляет свободную волю иллюзией. Атеистическая философия материализма предполагает, что в мире нет ничего, кроме материи, движущейся по неизменным законам. А то, что мы воспринимаем как акты мышления или свободного выбора, результат невероятно сложных, но чисто материальных процессов. Ваш выбор читать эту статью обусловлен электрохимическими процессами в коре вашего головного мозга. Эти процессы – предыдущим состоянием системы, входными сигналами и неизменными законами природы. У вас не больше свободы выбора, чем у любого другого природного процесса. Вам кажется, что вы совершаете свободный выбор, но с точки зрения материалистов это иллюзия. Но в чем причина такого нелепого поведения? От чего такого страшного люди пытаются спастись, прибегая к столь пагубной лжи? Советская пропаганда, используя результаты опытов профессора Ивана Павлова на собаках по изучению условных рефлексов, доказывала, что душа животного и человека – всего лишь сложная нервная деятельность. Люди могут отрицать и реальность объективного закона, и реальность нашего свободного выбора. Но это такое шило, которого в мешке не утаишь. В действительности мы все глубоко верим в то и другое, и это видно из нашей склонности осуждать других людей. Как пишет святой апостол Павел, «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Ведь для того, чтобы человеческие поступки составляли предмет вины или заслуги, необходимы два условия. Во-первых, люди должны совершать их свободно. Во-вторых, мы должны оценивать их с точки зрения какого-то закона, какого-то критерия добра и зла. Природный процесс, например, пищеварение, не является предметом нравственной оценки. Мы не ругаем человека за больной желудок и не хвалим за здоровый. Виновным человека могут делать только его свободные решения. Порицая кого-то, мы тем самым уже признаем, что он совершил свободный выбор, и этот выбор неправилен. В его воле было нарушить нравственный закон или соблюсти его, и он его нарушил. Именно это делает его виновным и достойным осуждения. Но чтобы закон делал его виновным, это должен быть объективный закон, который мы все обязаны соблюдать, независимо от того, признаем мы его или нет. Упрекая кого-то в аморальности, мы тем самым утверждаем реальность такой вещи, как мораль, которой другой человек обязан был придерживаться. Но, говорит апостол, раз такой закон существует, и мы сами признаем это в отношении других людей, то он существует и в отношении нас самих. Нас самих могут потребовать и потребуют к ответу за его нарушение. За законом стоит законодатель и судья, которому нам надлежит дать отчет. Перспектива возможного осуждения пугает нас, как Адама, и как Адам мы пытаемся смягчить наш страх, перекладывая вину на других или придумывая себе сложные системы самооправданий. Признание того, что мы сами авторы своих поступков, ставит нас перед неприятным фактом. Мы совершили в своей жизни много дурного, и нам нечего сказать в свою защиту. Человек изначально сотворен свободным и злоупотребил своей свободной волей, чтобы сделаться весьма испорченным. Христос приходит, чтобы спасти нас от этой порчи. Но почему для этого понадобилась Голгофа? Почему Бог не может просто взять и отменить последствия наших грехов? Потому что Бог наделяет нас реальной свободой выбора с реальными последствиями. Наш выбор нельзя просто взять и отменить. Это означало бы, что его дар свободы с самого начала был недействительным. Бог поступает по-другому. Он нисходит к нам и становится человеком в лице Иисуса Христа, чтобы умереть за наши грехи. Как Он сам сказал на Тайной Вечере, и как с тех пор повторяет Церковь за каждой литургией, «Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Это прощение грехов обретает каждый, кто прибегает к нему с покаянием и верой. Но свобода, которую приносит Христос, это не только свобода от вины за грехи. Представьте себе наркомана, который совершил преступление, пытаясь добыть денег на очередную дозу. Если только освободить его от осуждения, не излечив его порока, через короткое время он преступит закон опять. Так и грешный человек нуждается не только в прощении, но и глубокой внутренней перемене, которая освободит его от тяги ко греху. Поэтому апостолы говорят о свободе в более глубоком смысле. Свободе от греха, свободе для праведности, свободе соответствовать подлинному благу и предназначению человека. В отсутствии внешних стеснений человек может делать то, что он хочет. Но чего он хочет? Алкоголик остро хочет напиться. В то же время в глубине души он хочет избавиться от своего порока и жить трезвой и здоровой жизнью. Блудник хочет легкой, ни к чему не обязывающей связи, но в то же время в сердце своем он тоскует по настоящей преданной любви. Мы одновременно хотим разных вещей, и часто наши собственные желания сковывают нас гораздо сильнее, чем тюрьмы и цепи. Неспособность жить так, как мы должны, и так, как мы в минуты просветления хотим, составляет то горькое рабство, о котором Господь говорит: «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Гневливый человек не способен сохранять спокойствие, блудник не способен сохранять верность. Алчный человек не распоряжается деньгами, но терпит, что деньги распоряжаются им. Так любой грех говорит о том, что наша человеческая природа ущербна, недостаточно, больна. И Христос приносит нам новую жизнь, которая постепенно меняет нас изнутри. Молитва, личная и церковная, наставление священников, участие в таинствах, чтение Слова Божия – те средства, которые Бог дает нам для духовного роста. Этот процесс обретения подлинной свободы не будет ни легким, ни гладким. Бог имеет дело не с пластилином, а со свободными личностями, которые продолжают падать и ошибаться. Но если мы последуем за Ним, Христос приведет нас к той вечной блаженной жизни, для которой Он нас создал. Евангелие есть книга надежды. Самый потерянный грешник, человек, по общему мнению, безнадежно пропащий, может обратиться ко Христу и обрести спасение. Но что, если я откажусь? Как часто приходится слышать выраженное прямо или подразумеваемое требование: «Я не собираюсь веровать и каяться, но вы мне пообещаете, что со мной будет все в порядке». Но это фактически означает, что мы должны отрицать за людьми их свободный выбор и уверять их, что их втащат в рай без их согласия. Мы этого не можем, это была бы просто неправда. Бог делает абсолютно все, что можно для спасения каждого человека, и крест Христов напоминает об этом. Но человек может сказать «нет» и отказаться от предложенного ему дара. Он может отказаться войти в дверь, куда его настойчиво приглашают, и остаться за дверью. Иногда говорят, что Бог слишком благ, чтобы оставить кого-либо за дверью. И это, конечно, правда. Бог примет и самого последнего грешника. Но даже Бог ничего не может сделать с теми, кто отказывается быть принятым. Он хочет, чтобы мы оставались до конца свободными. Это только наш выбор и наша ответственность, говорим мы «да» или «нет», отзываемся на зов или отказываемся прийти. Дверь его дома открыта. Ничто и никто не может помешать нам войти, как тому благоразумному разбойнику, но никто не может сделать это за нас. Напомню, автор публикации Сергей Худиев. Прочитать этот текст можно в православном журнале для сомневающихся Фома в октябрьском номере за этот год. На этом я с вами прощаюсь до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь.